Так, ну что, мы вернулись, и надо нам сейчас двигаться с вами дальше. Это лекция о большой картине. Здесь очень много о чем можно поговорить. Но посмотрим на развитие теологии в течение 2000 лет. Я обещаю, что это немножко времени меньше займет, чем 2000 лет. И мы смотрим на, как бы, такое горы, и там вот эти точки гор. Поговорим, почему теология говорит о том, о чем она говорит сегодня, и как разные темы, они вообще пришли в теологию, почему. И... Развитие христианской теологии, важные географические центры, важнейшие имена различных периодов. А для кого-то это знакомое, вы, может быть, сильны в истории церкви, что-то будет новым. Но подумайте о вот этой всей истории, развитие, и вот эти имена, там есть конкретные личности, темы, и в голове вы можете вот подумать, когда вот эта тема появилась, почему мы об этом много говорим, почему в просвещении об этом говорили, Теология — это не так, что Бог дал нам с неба готовую книгу. Бог не дал нам учебник по систематической теологии. Этот учебник был создан людьми. Но Бог дал нам Библию. Но наш обзор начинается с этой карты. Здесь Римская империя в начале 2 века. И можно подумать о том, что христианство рождается здесь, в Иудее. И тогда в 30 лет Иисуса убивают, но ученики утверждают, что Он воскрес. И тогда эта новость начинает распространяться туда, на земли Самарии, Иерусалим. Но здесь вот эта Сирия, да, где Турция... Там начинается центр ранней церкви. Это где впервые христиан называют христианами. Это такой начальный пункт, откуда начинаются миссионерские поездки. Из Антиохии они начинаются. И здесь вот эти места, которые мы видим в Библии, вот это Азия, там очень много христианской работы было сделано, Ефес, Галаты. Галатия, Каппадокия, которую посещал Петр. Это все вот эти территории, где Павел или Петр или Варнава, они посещали. И в какой-то момент в этом городе Троас Павел увидел видение, где какой-то мужчина звал на помощь. И вместо того, чтобы отправиться в Азию, на восток, тогда Павел отправляется на лодке на запад, в Македонию. И там, в Греции, тогда люди слушают Евангелие, и в Коринфе, и этот греческий мир услышит Евангелие. И когда Павел умирает, то Евангелие уже достигает Рима, где его там... судят. Оно, возможно, даже до Испании. Мы точно не знаем, добралось ли до Испании это. Но ранняя церковь, получается, она начинается отсюда. Эфиопия. Египет. Африка. В эти места. Такие места здесь также, как где Августин в Северной Африке. И там и различные такие центры христианские возникают. В Риме тоже центр, в Коринфе, в Афинах и так далее. И это все растет. И отсюда, откуда-то, идет такая граница. Ну, представьте такую границу. То есть направо, получается, греческий мир остается, а налево, латинский мир. И здесь вот Азия, и все вот эти Турция, там, греческая, они все говорят на греческом языке. А сегодняшняя вот Италия и Северная Африка, там говорят на латинском, на латинице. И христианский мир, он становится большим, распространяется довольно быстро. И христиане находятся в разных культурах, в разных локациях. У нас был Александрий в Египте. Оттуда исходят такие теологи, как Климент, Афанасий, Кюприан. Антиохия — это сегодня Турция. Оттуда у нас Иренеус. И люди, которых мы называем отцами из Каппадокии, отцы церкви Каппадокия, латынь, там, это Восточная Африка, там такие люди, как Тертулианус, Кюприанус и Августинус. И, конечно же, Константинополь и Милан, Иерусалим также. И, конечно же, Рим. Это такие важные христианские центры, где теологические центры, школы были и большие церкви и так далее. Но то, что ранняя теология на греческом и на латыни, это важно, потому что люди всегда должны понимать друг друга. И так же, как и в нашем классе здесь есть переводы, то и в ранней церкви было много недопонимания из-за вот этих вот переводов. Как мы будем вообще говорить об Иисусе? И было много конфликтов о том, так как не находили общих терминов, каких-то, которые бы подходили. И подумаем о ранней церкви как о... То есть там вот такая, да, разговор, который очень долгое время шел между разными людьми на большой территории, на долгое время. Начинается все с периода апостолов. Это первый век, очень важное и самое важное достижение того времени — это написание Нового Завета и распространение этих посланий. И самый такой деятель этого был Павел, апостол Павел. По поводу Павла можно прочитать. И мне нужен кто-то, у кого Библия с собой. У меня нету сейчас Библии здесь. Его свидетельство описано в Деянии 7 главе. Но и также в послании Галатам есть описано. Давайте откроем сейчас Галатам 1 главу с 11 стиха по 2 главу 10 стиха. Прочитаем. Откройте, пожалуйста, и прочитайте. Галатам 1, 11 до 2, 10. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам? Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим с предшествовавшим мне апостолом, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя 3 года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам, пред Богом не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не упустили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Из знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. И то есть там говорится об обращении Павла к Иисусу. Скажите ей микрофон поставить обратно. Спасибо. И он какое-то время пошел к язычникам, миссионерам. И там были некоторые конфликты. Потому что иудеи думали, что сначала должно быть обрезание, и только потом язычники могут верить в Бога. И одно из ранних вот этих противоречий в церкви — это нужно ли сначала обрезаться, и потом ты становишься христианом, или кто-то может стать христианином без обрезания и без соблюдения иудейских законов. И в ранней церкви по этому поводу есть тоже написано, что язычников не нужно обрезывать. И это как христианство, оно выросло из иудаизма. Оно связано с иудаизмом, но оно как бы переросло иудаизм, вышло оттуда и пошло своей дорогой. То есть определенные традиции сохранены, но есть и новые какие-то принципы. И Павел, он как ребенок иудаизма, который вырос оттуда. И еще темы, которые поднимались в 1-2 век, это следующий период. Мы называем его следующим периодом после апостолов. Это период отцов церкви. Это примерно с 100-го года до 500-го. И тогда классическая культура играет важную роль в то время, потому что церковь должна сражаться с языческими философиями, религиями и находить свою дорогу. И очень большая роль у апологетики. И у апологетики было два направления. Одно из них — это защищать христианство от иудаистов, от иудеев, а второе направление — это защищать веру от философов, которые придерживались вот этих классических каких-то культур. Потому что, да, христианство, оно морально хорошо, потому что было очень много слухов про христианство, и очень большая роль была у верующих людей. Например, Мертер, который помогал защищать истины христианские от людей, которые нападали или пытались опровергнуть. Также нужно было уметь объяснять язычникам и римлянам христианские принципы. И также были созданы первые школы, и ранних христиан очень много преследовали. И также в это время был создан канон библейский. Это несколько сотен лет взяло, пока не были собраны все послания, и их не выяснили, какие из них будут полезны для церкви, какие не стоит вставлять в канон. И в это время большим вопросом было, что делать с Иисусом, кто этот Иисус в итоге. И позднее мы будем с вами говорить в систематической теологии, был ли Иисус просто одним таким хорошим человеком, был ли он очень хорошим раввином и учителем, или Иисус — это нечто большее, это был Божий Сын. А если он Божий Сын, то в каком смысле он является Божьим Сыном? И тема триединства, как Иисус мог принимать поклонение Иисус от людей и прославление, если он не был Богом, или он был Богом, он принимал это все. То есть это был очень большой конфликт с иудеями. Недостаточно ли того, что мы верим только в одного Бога и верим, что Иисус это был просто пророк, и он был просто учитель? И тогда мы как бы забираем эту божественную часть у Иисуса. Но ведь тогда Иисус не является достаточной жертвой для наших грехов, если у него нет этой божественности. И тут есть объяснение причины, как Иисус может быть и Богом, и человеком одновременно. Да, вопрос свободной воли. Все ли решено уже? Или есть место для Бога, место для свободы выбора. И второй, третий век, там такие люди, как Иустин, Ириней, Климент, Тертулиан, Реген, Киприан, Афанасий. Про них тоже будем говорить. Это очень важные имена, и их цитаты. Они очень авторитетны для церкви. Очень ценная информация, как думала ранее церковь. Юстинус Мертер, он, скорее всего, родился в Самарии и умер в Риме. Поэтому мы называем его Мертер. Он был очень хорошим апологетом. Он написал, посвятил книгу римскому кейсеру. И его книга как раз-таки называется «Первая апология». И также диалог с иудеем Трифоном. Мы должны верить в вещи, которые могут казаться глупыми. Почему мы верим в то, что человек, которого распяли на кресте, он Божий Сын? Ведь мы знаем, что кого распинают на кресте, это преступник, Но на самом деле Иисус был Сыном Божьим, но почему мы в это верим? То есть он раскрывает эти вопросы. Он также знаменит теологией Логос, потому что он писал, что в Иисусе раскрыта Божья воля и Божья мудрость. Евангелие от Иоанна называет Иисуса Логосом, Словом. Истин очень много использовал это, вот этот принцип слова, логос. И также говорил о том, как пророчества Ветхого Завета исполнялись, потому что для иудеев была важна вот эта вот часть Ветхого Завета. Он был философом, он обратился к Богу после сирийского какого-то проповедника. Это было где-то недалеко от Эфеса. Речь шла о том, что спасение не только для иудеев, но для всех людей, для язычников в том числе. Вот он покаялся после этой проповеди. И он открыл свою школу, он учился и учил других. Позже ему отрубили голову, потому что его считали безумным. Но он был очень влиятельным человеком. Следующий. Ириней. Из Южной Франции он. Он был такой путешественник. Он везде успел. Сам он из Смирна. В понедельник я поеду туда. Сегодня это у нас Измир в Турции. Там большая такая конференция христианская будет происходить. Я туда поеду в следующий понедельник. Но до сегодняшнего дня даже в исламе там больше христиан, чем в других районах Турции, хотя Турция как исламская страна. Можно сказать, что он был как внук Павла, ой, Иоанна, простите, именно в контексте веры. И во времена Иринея было больше всего проблем у христиан. Гностики были. Была версия про распятие Христа, но она была другая, отличалась от правды. И он пишет против лжеучений. И он с ними как бы вот спорил. Он был сам епископом, миссионером. И как пастор он занимался со лжеучением в церкви. И с такими людьми, как монтанисты, которые свои какие-то откровения придумывали про христианство. Да, то есть как бы церковь, когда она растет, она активная, но людей нужно как пасти, вот как овец, и следить, чтобы была бы истина во всем, и не распространялись бы никакие лжеучения. Простите. Я посмотрю, есть ли у меня еще что-то, что сказать по поводу его. Говорил о важности традиции, о свидетельстве апостолов. Тоже важно. Ну, это, конечно, реалистичные фотографии. Да, фотография со второго века. Это, наверное, из Википедии картинки. Ну, так даже интереснее смотреть. Клеменс из Александрии. Сегодня это Египет. Родился в Афинах, умер, скорее всего, в Иерусалиме. И он был в Египте учителем. Он написал трилогию Протрептикус и Педагогус Инструмата на латыни. Он сам из гедонистической философии и гностицизма, потому что он из языческой семьи, из греческой языческой семьи. Он тоже много путешествовал, искал образование, и он постоянно учился, и сам был преподавателем в той школе, где обучали новых христиан, новообращенных христиан. Очень знаменитый ученик у него был, который стал еще более знаменитым, чем сам Клеменс. И он также стал священником, его ординировали. Но он уехал из Александрии и поехал в Иерусалим или в Каппадокию, где он в итоге умер. Была с его стороны радикальная такая мысль, что мужчины и женщины не равны в церкви. Говорил также про сексуальные отношения. Интересно то, что до сегодняшнего дня, что те территории в Африке, где больше христианства развито, там больше возможно, там у женщин больше прав и больше свободы. Что в Александрии намного больше женщин, чем в Каире, например, в Египте, которые идут с работы или сами гуляют. Это что-то новое. Вот это влияние христианского общества уже с тех времен. Хотя можно сказать, что в античные времена у женщин было больше свободы, чем позднее, когда там ислам начал развиваться. И Тертуллиан, он из Северной Африки. На русском сможете вот посмотреть. Про него мы не знаем, сколько он жил точно. Это довольно большой такой промежуток временной. Но, скорее всего, это было вот 150-160 год. И умер примерно в 225 или 240-м, где-то вот в том промежутке. Его отец был римский как солдат какой-то. Он был образованный, он знал свои права. И так, у кого-то в зуме включился микрофон.
Закрывайте всегда двери, чтобы здесь тепло было.
Микрофон у кого-то в зуме включен. Но к себе он никогда не относится как к кому-то святому или духовному, то есть он не... Он был очень важным, можно сказать, одним из важнейших теологов ранней церкви, пока не пришел Августин. Он очень много интересных текстов написал. Он был очень консервативным на самом деле. Он харизматичный, но где-то для меня он вообще слишком консервативный, очень аскетичный. Но он очень много новых терминов создал для христианства. Например, слово «триединство». Или что Бог — это три личности, но одна субстанция. Все вот эти термины он придумал. Можно сказать, он создал такой словарный запас христианский. Он много писал против гностицизма. Очень был знаменитый гностик Маркион, и он написал повесть против вот этого Маркиона. И позднее в своей жизни он сам стал монтанистом, что он был харизматичным, и в конце концов он стал монтанистом. Это монтанисты те, которые видели вот эти сновидения и всякие видения. Он пропагандировал свободу веры, и говорил против этих слухов, что христиане якобы детей приносят в жертву. Он говорил, что христиане молились за... Что он был за то, что распространял идею, что не нужно преследовать христиан, так как они не против государства или власти. Он очень много книг написал. Их можно и в интернете найти, то, что он написал. Он писал о крещении, проповедовании, о разных христианских практиках, о душе, о плоти, о морали. Очень такой влиятельный человек был. И давайте последнее. Последний, и тогда мы закончим с этим блоком. Оригей. Он родился в христианской семье. Он был очень смелым человеком, и он ходил в тюрьмы, и он жил тоже аскетично. Он очень так прямым языком переводил Библию, и он себя кастрировал. Но это легенда такая есть, что он очень буквально воспринимал Писание. Это хороший урок нам, что не нужно все... Ну, те места Писания Матфея, где написано, что лучше отруби себе руку или вырви глаз, если у тебя соблазны, не нужно воспринимать эти места буквально, потому что он воспринял это буквально, и у него детей не было. И было много у него секретарей и сказано, что где-то 6000 свитков написано было им. Он был исследователь Библии, изучал Библию. Такие книги делал, где Ветхий Завет, еврейский текст, потом перевод на греческий, и он вот так тексты складывал рядышком, что можно было сравнивать разные переводы библейские, там, Септуагинта. И все вот эти библейские переводы он вот так сложил вместе, скопировал, чтобы люди могли параллельно читать и сравнивать разные переводы. И это очень хорошо было до сегодняшнего дня, чтобы изучать Библию. У него было хорошее знание о Новом Завете, и он создавал то... Он очень много путешествовал и пережил многое. Но проблемы тоже были, потому что в конце концов его назвали еретиком, потому что он сказал, что сын ниже отца, и он верил в универсализм, что и сатана в конце концов будет спасен. То есть его вера, она как бы выходила за рамки церкви, которую церковь верила. Но и от него многому можно научиться, его влияние было большим.